Цифры здорового питания. Секрет правильного питания и снижения веса очень прост. И мы все его знаем. Он основан на законе сохранения энергии Ломоносова-Лавуазье. Все перемены в натуре встречающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому. Так ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте. Перевожу. Никаких чудес. Хочешь похудеть, отдай часть пищи другому. Тот другой съел лишнего и поправился. Формула диеты для снижения веса проста. Количество калорий, поступающих в организм, минус количество калорий, которые тратятся, должны равняться минусовой величине. Тратим калорий больше, чем получаем. Заметки на полях. Во время Великой Французской революции Лавуазье гильотинировали. Нет, не люди с избыточным весом, не желающие принять такую простую истину. Участие известного ученого-химика в совершенно законных финансовых схемах того времени привело к возведению обвинения против него. В итоге знаменитая фраза «Революция не нуждается в ученых» и приговор. Много позже нечто подобное сказал Дзержинский, разрешая расстрел Гумилева. Другой великий человек сказал по этому поводу: «Всего мгновение потребовалось им, чтобы срубить эту голову, но, может, и за 100 лет Франция не сможет произвести еще такой». В России поэт такого масштаба, как Гумилев, так до сих пор и не появился. «Я верно болен, на сердце туман. Мне скучно все, и люди, и рассказы. Мне снятся королевские алмазы и весь в крови широкий ятаган. Молчу, томлюсь, и отступают стены. Вот океан весь в клочьях белой пены, и город с голубыми куполами, цветущими жасминными садами, закатным солнцем залитый гранит. Мы дрались там. Ах да, я был убит». И опять параллель с Французской революцией. Ей тоже не нужны были не только ученые, но и поэты. Андре Шенье, первый поэт Франции в те времена, был независим и горд, вернулся в Париж в самый разгар террора. Кстати, и Гумилев вернулся в Россию из Франции в 1918 году. Также сложил голову на гильотине, всего за 2 дня до падения режима Робеспьера. И так понятно, что главный принцип как здорового питания вообще, так и снижения веса в частности – ограничение калорий. И тут никаких компромиссов быть не может. Если вы не лесоруб и не олимпийский чемпион по плаванию, без разумного ограничения калорий не обойтись. Все огромное число всевозможных диет в принципе направлено на одно – облегчить бремя низкокалорийной пищи, вооружить какой-либо идеологией, верой, чтобы мотивировать человека его нести. То, от чего работают многие диеты, лишенные какого-то рационального звена, а то и просто здравого смысла – мотивация людей на ограничение калорий. Искусство диетолога состоит в том, чтобы человек при этом не чувствовал голода и получал необходимые питательные ингредиенты сбалансированно. Один выдающийся физиолог сказал: «Чувство голода осталось нам в наследство с тех далеких времен, когда накопление калорий под кожей было единственным способом выжить. Времена давно изменились, но наш организм хранит инстинкты, ставшие сегодня совершенно излишними. Сколько этих самых калорий нужно в день?» Справочники подскажут необходимое количество калорий в зависимости от уровня физической нагрузки, раздельно для мужчин и женщин. И сколько я заучивал эти таблицы на занятиях по физиологии в институте. Потом понял, они совершенно бессмысленны. В обществе, где каждый второй с избыточным весом, и у всех поголовно физические усилия ограничиваются работой ложкой и вилкой, да еще телевизионным пультом. Какие там лесорубы из таблиц? Какой там тяжелый физический труд? У тех свои проблемы. Запредельное потребление алкоголя в количествах, в которые до сих пор не могут поверить авторы зарубежных руководств и справочников по токсикологии. Там по сей день фигурирует смертельная доза чистого этилового спирта в 250 мл. Я люблю этим фактом веселить своих друзей-сибиряков, когда приезжаю к ним на охоту или на сплав. Вообще способность быстро сжечь калории обычно сильно преувеличена. Ну, посмотрите. Один гамбургер из Макдональдса содержит около 500 килокалорий. А теперь встаньте на беговую дорожку и попытайтесь их сжечь. Могу поспорить, что вы столько не пробежите. Это полтора часа интенсивного бега со скоростью 10-12 км в час. Сможете? Нетренированного человека это приведет к инфаркту скорее, чем потребление гамбургеров. Так вот, человеку, склонному к полноте, офисному работнику или нечто схожее, необходимо за день укладываться в 1800 килокалорий. Людям с ожирением делать периодически разгрузочные дни с ограничением калорий до 1000 килокалорий. Ну, хотя бы раз в неделю. Это весьма непросто, понимаю. Но пусть помогает осознание того, что это не только для красоты, но и для здоровья, и для продления жизни. Да-да, ограничение калорийности пищи удлиняет жизнь. Подобные экспериментальные работы получили широкую известность. Недокормленные крысы жили дольше. Каждый, кто заинтересован в своем здоровье, должен знать калорийность основных продуктов. Чтобы не было потом неожиданностей, да я же только полезной овсянкой питаюсь. Ага, полезная, это точно, но тем не менее калорийная. Около 400 килокалорий в 100 граммах, если на молоке сварено, да еще и с сахаром. Ну и кусочек масла туда, а как же? И что на выходе? А еще хлеба немножко? И больше ничего? Только чай? И сколько чашек? 6-7 за день с сахаром? И сколько кладем? По 2-3 кусочка? И получается, мама дорогая, и это только по калориям. И ведь наша гипотетическая собеседница не сказала, забыла, значения не придала. Сколько раз она на ходу то печенье отломит, то конфетку возьмет. Там орешки, там стакан фруктового сока, чистый раствор сахара. Раньше в аптеках продавалась полезная вещь – счетчик калорий. Такой кружочек с названиями различных продуктов. Съел яйцо, повернул шкалу – 80 килокалорий отложилось. Чай с сахаром – еще 80. Две сосиски – 200. Только не забывайте отмечать все, что попадает в рот. Обычно те, кто искренне утверждают «да я же ничего не ем» и все равно толстый, обзаведясь счетчиком калорий, очень быстро сталкиваются с ситуацией. Еще до обеда далеко, а 2/3 дневной нормы калорий уже потреблено. Эти 1800 калорий, отложенные себе по шкале на день, тают моментально. Подобный постоянный подсчет калорий очень помогает удерживаться в рамках и планировать приемы пищи. Эти 1800 килокалорий взяты не с потолка. Для содержания каждого килограмма веса нормального человека необходимо 22 килокалории. Значит, человеку в 100 килограммов весом необходимо 2200 килокалорий для его поддержания. Тут возможны индивидуальные колебания плюс-минус 20%. Для того, чтобы терять приблизительно полкило в неделю, необходим ежедневный дефицит около 500 килокалорий. Вот и получается, 2200 килокалорий минус эти 500, примерно и выходят рекомендованные 1800, которые после снижения веса и будут поддерживать оставшиеся килограммы. Конечно, это очень грубый подсчет. По правилам надо учитывать уровень метаболической активности в покое, умножать на ежедневные энергетические затраты, но не буду вас этим утомлять. Заметки на полях. Математика – вещь чрезвычайно интересная, и, казалось бы, ее доказательства являются истиной в последней инстанции. Но иногда они расходятся с реальностью, как ни парадоксально это звучит. Например, так называемый парадокс Банаха-Тарского. Разложив шар на цифры, все можно разложить и переписать в цифрах, с неумолимой математической логикой показано, что его можно удвоить. Был один шар, стало два. Переведем на яблоки из уроков арифметики первого класса. Было одно яблоко, стало два. Но это невозможно, скажете вы. Да, невозможно. Это вообще противоречит основополагающему закону сохранения вещества и энергии. Потому и называется парадокс – математическая игрушка гениев. Только вот рассматриваешь доказательства этого парадокса, и как-то неуютно становится. Должен этот шар удваиваться. Жизненный опыт, конечно, говорит обратное – повседневный опыт. А как быть с многочисленными легендами, преданиями, сказками? Вырвал волосок из бороды, трах-тарарах, и посыпались золотые монеты. И тогда становится более понятным, как можно было накормить толпу семью хлебами. Помните, вес уходит вниз по ступенькам. Пытаясь снизить вес путем ограничения калорий, необходимо помнить, что при дефиците этих самых 500 килокалорий вес будет снижаться в первые 2-3 месяца. Потом произойдет адаптация организма, и вес встанет. Причем на месяц-полтора. Тут надо не потерять кураж и продолжать, когда вес опять пойдет вниз, но через какое-то время опять замрет. Чрезвычайно важно не свалиться в другую крайность. Очень резкое снижение калорийности, 500 килокалорий в сутки и ниже, а то и в полное голодание. Лучше уж тогда ешьте от пуза, вреда меньше будет. Оставим в стороне лечебное голодание под наблюдением специалиста. Там свои узкие показания, своя методика. Вы же не будете сами себе назначать и проводить химиотерапию, например, правда? Голодание и опасно, и бессмысленно. Оно воспринимается организмом как сигнал тревоги. Все, беда, еды больше не будет, надо включать режим экономии. И включает. Резко меняется гормональный фон, замедляется метаболизм, энергетическая фабрика, которой является наша печень, да-да, вся энергия, тепло и прочее вырабатывается именно там, переходит на другой режим работы, сжигая резервное топливо, для восполнения запасов которого пойдут в ход не столько жир, сколько мышцы, белки. И так при любом снижении веса, даже при сбалансированных диетах, идет определенный процент потери белков, главное – удержать эти потери не более 5%. При голодании цифры потерь совсем другие. Инсулин, лептин, грелин, множество других полипептидов и гормонов все переводится в режим «война». Создаются резервы для питания жизненно важных органов. Мозг, почки, та же печень. Сдаются не столь важные позиции – кожа, волосы, мышцы. Помните, что жир – это не просто сало, а эндокринный орган. Его функции перераспределяются, его расход идет медленно, наравне с другими потерями. Заметки на полях. Сколько человек может прожить без пищи на одной воде? По-разному, в среднем чуть больше месяца. Помните «Железную леди», премьер-министра Англии Маргарет Тэтчер? Во времена ее правления за решетку угодил ирландский сепаратист Роберт Сенс. Он добивался статуса политзаключенного и объявил бессрочную голодовку. Но тут нашла коса на камень. Железная леди сказала «нет». «Приносите ему еду, но хочет голодать, пусть не ест, его желание и выбор. Мы, свободная страна, насильно кормить не будем». Но и характер Роберта был тоже из железа. Он не ел 54 дня и умер от голода. Понимаю, террорист, сепаратист, но какая сила духа? Какую веру должен был иметь человек, обрекший себя на мучительную долгую смерть во имя идеалов? Помимо общей калорийности, не менее важно контролировать состав пищи. Мы все слышали про трех китов, на которых наше питание стоит, и из которых состоит белки, жиры и углеводы. Пирамида здорового питания выглядит следующим образом. В широком основании углеводы. 45-65% от общей дневной калорийности должно состоять из них. Середина пирамиды, ее тело, жиры. Они должны составлять 20-35% суточной калорийности. Ну и верхушка пирамиды, белки. Это оставшиеся 10-30% дневных калорий. Сбалансированное таким образом питание адекватно покрывает все насущные потребности организма. Углеводы, жиры, белки – основные макронутриенты, ну, называются они так. Многие врачи и диетологи предлагают относить к макронутриентам еще и клетчатку, важнейший элемент нашей пищи. Необходимо в среднем потреблять ее 25-35 граммов в сутки. Микроэлементы, витамины, антиоксиданты, аминокислоты, другие биологически активные вещества дополняют список компонентов правильного питания. Здесь все важно. Поэтому начнем разбирать все эти компоненты по отдельности. Не все будет вам совершенно понятно, многое непривычно, а то и просто противоречит привычным представлениям, но все-таки стоит во всем этом разобраться. Здесь ключ к самому главному – нашему здоровью. Заметки на полях. Как вы думаете, если в морозилку поставить стакан кипятка и стакан воды комнатной температуры, какой из них замерзнет и превратится в лед раньше? Вполне естественный ответ, конечно, вода комнатной температуры. В этом настолько никто не сомневался, что таких экспериментов никто не делал. До тех пор, пока один нигерийский школьник, изготавливая на заказ мороженое, не сунул в морозилку горячую смесь, так как не успевал остудить ее к сроку. И через час с удивлением увидел, что она замерзла быстрее, чем охлажденная. Он попробовал опять, уже с водой. Что бы вы думали? Кипяток замерзает быстрее. Школьник попросил разъяснения у учителя физики. Наверное, самое удивительное в этой истории, что физик не отмахнулся, а эксперимент повторил. И, в свою очередь, обратился в университет, который когда-то оканчивал. Это породило на свет множество работ по физике, объясняющих подобный феномен. Вот вам пример из области «Очевидное невероятное».